Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Гоу!
Гоу! Само собой, гоу!
Само собой, гоу! Это радио Крым Реали. Всем большой привет! Программа «Доброе утро, Крым». Неизменно, я бы сказала, ведущая, но все-таки мы достаточно изменны. Сергей Макрушин, Катя Некречия. Нас можно
переменчивые.
Сменить. Переменчивые, да. Мы иногда в образе можем быть Александра Янковского, иногда в образе Стаса Юрченко.
Иногда в коллективном образе.
В коллективном
Павла
образе. Тоже такое бывает. Мы меняем свой облик, образ и все такое, потому что мы не роботы, как минимум.
Но в каком бы облике мы не были, нас можно слышать в Крыму на частоте 105.9 FM. Если вдруг слышно плохо, наш сигнал глушат. Есть альтернатива в хорошем качестве. Вы можете всегда послушать наши эфиры на сайте Крым Реалии, где идет прямая трансляция, а также собраны записи всех наших радиопрограмм.
Архивы, записи
архивы
имеются.
Можно исследовать, да.
Можно исследовать абсолютно. Но также вы можете в прямом эфире поучаствовать и запечатлеть себя в архивы, не знаю, как это сказать.
Внести себя в историю.
Внести себя в историю. 8 800 10 06 926. Звоните к нам в эфир, высказывайте свое мнение. Вы знаете, что звоночки анонимные. Если вы не хотите представляться или представляйтесь не тем именем. Ну, собственно, все как в интернете. Это тоже мы никак не проверим, да. Нам только важно, чтобы вы могли высказаться и могли даже пообщаться с нашими экспертами, например, в том числе в этом эфире. Поэтому 8 800 10 06 926 абсолютно бесплатные звоночки из Крыма. Ну и о чем мы сегодня будем говорить?
Александра
Сергей?
Терлецкая пишет нам
уже.
Привет. Привет, да.
Привет.
Здравствуйте.
Всем привет.
Здравствуйте. Да, о чем мы будем говорить? Центральная тема эфира. В Крыму высыхают реки. Угу. Из-за нехватки осадков.
Угу.
Да. Поговорим о Любови Успенской.
Ну, поговорим, да. Это мой сюрприз, это мой подарок тебе, Сергей.
Да. Интересно. И какой гонорар у многоточия у меня тут в анонсе?
Какой гонорар у боксеров? Я не написала, у кого. Это тоже мой сюрприз для тебя, Сергей. Все это мы обсудим сегодня в нашем эфире уже через несколько секунд.
Новость. Гоу!
Как удивить коллег, да? Как вот так вот взять, да. Напланировать что-то, написать что-то в анонсах,
написать
а ты
в анонсе
не
чай с мясом, и ты сидишь и передумаешь.
Это ты писал,
кстати. Что же это значит? Начнем обзор новостей с очередного российского рейтинга, в который зачем-то включили в Крым. Вот мне кажется, что в российские рейтинги включают в Крым для того, чтобы вот россиянам было не так обидно вообще за то, что происходит.
Что у них не так все плохо? Потому что, ну хорошо, и тут рейтинг какой? И на каком месте
рейтинг,
Крым?
Рейтинг доступности аренды жилья. Значит, издание РИА Новости провело исследование, по результатам которого составило рейтинг так, по доступности аренды жилья, и Крым и Севастополь заняли в нем 80-е и 81-е место. Только 20% крымских семей с детьми могут позволить снять квартиру. Согласно статистике, средний месячный доход семьи в Крыму составляет 73 почти тысячи рублей. Зарплаты крымчан позволяют арендовать жилье 20,5% семей с двумя детьми. Доход севастопольцев несколько выше, 78,5 тысяч рублей. Однако доступность аренды еще меньше. Только 19,5% семей могут позволить себе жить не в своих квартирах. Ниже Крыма и Севастополя по данному рейтингу идут Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, Дагестан и Чечня, где аренда доступна для 18-19,5% семей. При этом в пятерку лидеров по доступности жилья вошли Ямало-Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург и Магаданская область. Москва оказалась на 12-й позиции, Краснодарский край на 69-й. А вот где бы вы думали, самое доступное в России жилье?
Я даже представить себе не могу. Россия – это же большая страна.
Где-где? В Воркуте, правильно, вот нам подсказывают здесь. В Воркуте, да, там ситуация сложная, там закрываются шахты, вместе с которыми и строился когда-то город, угольнодобывающая промышленность там была градообразующей. И сейчас местные жители стараются покинуть Воркуту всеми возможными способами, вследствие чего местный рынок жилья просто перевернулся с ног на голову. Квартиры дарят местным властям, лишь бы не платить за коммуналку.
Ничего себе.
Вот такая там история, да. Сейчас численность населения вернулась к показателям 50-х годов. Тогда там жило 56 тысяч, сегодня порядка тоже 56 тысяч. Люди продолжают уезжать. А еще...
А пик был в 80-х, 90-х.
В 90-х годах, да, был пик более сотни тысяч человек. Вот. Такой сейчас отток населения. Низкий спрос приводит к тому, что уезжающие из Воркуты жители отдают свои квартиры городской администрации. Местные власти принимают в дар не все жилье. Квартиры должны быть в надлежащем санитарном состоянии. Жилье в пригородных поселках даже не рассматривается. Если постараться, то на сайтах по продаже недвижимости можно найти совсем бюджетные квартиры. Например, квартира в доме на бульваре Шерстнева в Воркуте выставлена на продажу всего за 1 рубль.
Да ладно, серьезно?
Да, да, да. Вот такая вот история.
Ого, ничего себе. Ну, это, конечно, ну, так. Это, в принципе, с одной стороны, правда жизни, да, потому что если нет работы, и тем более, если там было создано, да, то куда люди приезжали. А теперь нет. Ну, вот такая интересная информация. Теперь мы знаем больше немного о Воркуте.
О Воркуте, да. Это радио Крым Реали. Продолжаем эфир.
Важные события.
Провокационный вопрос в эфире радио Крым Реалии, в эфире радио Свобода. А ел ли ты когда-нибудь, Сергей, и черную икру?
Когда-нибудь ел, но давненько.
Ел, серьезно?
Да.
Ничего себе.
Да.
Вот я даже не ожидала такой ответ. Конечно, провокационный. Вот вам, посмотрите, пожалуйста, журналисты радио Свобода.
Ел черную икру.
Ничего себе, да.
Титр, это редкость, да.
И как?
Ну, такое красное больше нравится.
Да, серьезно?
Да, не понимаю, почему настолько дороже черная икра.
Несколько, не знаю, там, людей, богачей осуждают просто, говорят, как?
Ну вот так, ну вкуснее мне
вот
красный.
Так вот, да. Ну смотри, точно ли ты ел черную икру ту, а вот кто ее точно может попробовать, сейчас мы узнаем. Дело в том, что Алупкинский санаторий Минобороны закупит на закрытом аукционе черную икру почти на 2 миллиона рублей. Эта информация опубликована на портале закупок, начальная цена контракта составляет 1 миллион 952 тысячи 500 рублей. Торги пройдут на специальной электронной площадке «Автоматизированная система торгов гособоронного заказа». Согласно документу, финансироваться покупка черной икры будет из российского федерального бюджета.
То есть это стратегическая икра, да, государственный
всему,
оборонный,
да,
заказ.
Ну, в извещении о проведении закупки, значит, не указано, какого качества должна быть поставляемая икра. Закрытая аукцион на поставку черной икры пройдет утром 19 ноября.
С утреца.
Минимальная стоимость черной икры, например, в Москве 32 тысячи рублей за килограмм. При такой цене санаторий может закупить 61 килограмм икры. Вот ничего себе санаторий.
Да,
черная икра, понимаешь, на суперфедеральных закупках вот происходит.
Странно, что не засекретили. Да, как закупка действительно оборонного значения.
После этого эфира засекретят, возможно. Вот так вот. Ну, еще счастливчики, которые попробуют этот вкус, не такой вкусный, как красная икра, как говорит Сергей, черной икры. Если кто-то пробовал, кстати, эту икру, пожалуйста, напишите в комментариях. Я прям внимательно слежу за комментариями в YouTube для этого.
Да, да. А тем временем я зачитаю следующую новость. Бывший Буратино снимает в Крыму кино о войне.
Бывший Буратино.
Помнишь
бывший
вот эту
Буратино, бывший парень Буратино?
Экранизацию сказки о Буратино,
да,
советскую.
Да.
Та-та-та-та-та.
Актер, который там играл.
Да, да, да. Фильм называется «Диверсанты 3». Режиссером киноленты выступил советский, белорусский и российский актер, кинорежиссер и сценарист Дмитрий Иосифов. Он известен главной ролью в советском фильме «Приключения Буратино».
А он также молод, также юн. Вот, я, кстати, загуглила его.
С таким же длинным носом? Нет, нос он давно снял.
А он похож на себя, кстати говоря.
Серьезно?
Ну, в смысле, на Буратино, я загуглила фотографии. Бывают люди, знаешь, меняются с возрастом, так сказать. Он...
Сюжет кинокартины, как и находящиеся за нарисованным очагом, держится в секрете. Известно, что на экраны фильм планируется к выходу в мае 2020 года. Пресс-служба Росгвардии сообщает, что во всех массовых сценах сериала ежедневно задействованы более 50 военнослужащих Севастопольского моторизованного полка Росгвардии. По данным ведомства, фильм приурочен к Году памяти и славы в России в 2020 году и 75-й годовщине победы Советского Союза во Второй мировой войне. «Росгвардия» сообщает, что фильм является продолжением многосерийной героической эпопеи о советских разведчиках. При этом его снимают с голливудским драйвом.
Как можно?
Что?
Что приплетать сюда Голливуд?
Советские разведчики и голливудский драйв.
И как, кто допустил вообще такое? Какой еще голливудский драйв вообще? Что, советского драйва не хватает? Подпитываться где-то надо. Что это такое? Ну, важно сказать, что сейчас съемки проходят на локации Севастополя. Локация Севастополя. А после съемочная группа отправится на локации Южного берега Крыма.
Найдут ли они в результате своих поисков поле чудес, которое искал режиссер во времена своей молодости? Может быть, он ищет до сих пор?
Все возможно, конечно. Ну, слушай, а он еще интересный актер известен, кроме роли Буратино в детстве?
Я думаю, что если во всех новостях вспоминают именно эту его роль, то... и более никаких других, то, наверное, да.
Ну, хотя я открыла Википедию, и вот тут у него есть какой-то за десяток там, фильмов 10-15, в которых он снимался, и даже около 10 фильмов, в которых он был режиссером. Вот. Ну, поэтому ждем с нетерпением.
Новости.
А и еще про кино, да, в общем-то. Советскому шпиону Джорджу Блейку, или это не про кино, на 97-летие подарили крымское вино.
Кино, вино, какая разница?
Директор службы внешней разведки России и соседней Сергей Нарышкин поздравил с 97-летием советского шпиона Джорджа Блейка и подарил ему фрукты и крымское вино. Об этом сообщает пресс-служба Российской службы внешней разведки. А, это не кино, это реально советский шпион Джордж Блейк.
Цитата из сообщения. «В подарочной корзине Георгий Иванович, как его дружески называют коллеги, обнаружил любимые фрукты и бутылочку крымского красного столового вина», говорится в сообщении. По данным ведомства, Джордж Блейк празднует день рождения в узком семейном кругу. Джордж Блейк – единственный оставшийся в живых из известной группы британских разведчиков, ставших советскими шпионами. Однако, в отличие от других членов так называемой «кембриджской пятерки», он не был англичанином по рождению.
А вот теперь я открыла Википедию, Сергей. Я понимаю, что Википедию наполняет, конечно...
информационный спонсор нашего эфира.
Ну, а где быстро? Раз, первая вкладка открылась. Джордж Блейк, а ты знал что-то о нем до этого эфира?
Нет, как и о кембриджской пятерке я ничего не знал.
Вот, смотри,
оказывается... О ливерпульской четверке знал.
Вот, смотри, 97 лет человеку, 22-го года рождения. При рождении Джордж Бехар, сотрудник ИММО, в общем-то, Роттердам, офицер МИ-6, по собственным убеждениям, перешел на сторону советской разведки. После разоблачения приговорен в Великобритании к 42 годам тюремного заключения. Бежал из тюрьмы. Живет в Москве. Преподаватель Академии. СВР.
Служба внешней разведки.
Воинское звание. Полковник КГБ СССР. Так что вот так вот.
Вот тебе бочка варенья и корзина печенья.
Да, а черная икра где, спрашивает Джордж. Да. В общем-то, ну,
зря, что ли, все это было. Зря... Единственный, да, в живых остался из кембриджской пятерки.
Ну. Я так сейчас не буду сидеть тебе в Википедии читать, но интересно, слушай, вот теперь какие события разворачивались, да? Ну, вот, мы узнали с тобой что-то новое, а теперь, да. Сейчас нам напишут комментаторы, как мы не могли не знать об этом до этого, но на самом деле ждем ваши комментарии в том числе, а знаете ли вы вообще о такой истории? И,
нам пишут, что в корзине, кроме вина, должна быть коробка домино, да. Корзина, вино и домино.
Все сходится.
А Федоров пишет, что больше любит красную икру. Это такой фидбэк нам идет.
Ага, видишь, да. У вас много общего, я смотрю.
Да, да.
Керчь общая, и вот и еще и любовь к красной икре.
Я считаю, что это маркетинговая война против красной икры специально, чтобы у черной было цена выше.
Чтобы очернить черную икру.
Да, чтобы обелить черную икру.
Обелить черную
икру. И очернить красную.
Я не готова продолжать дискуссию в этом разговоре, потому что не пробовала я черную икру. Не факт, что когда-либо попробую, но, во всяком случае, тут уже дело вкуса, наверное, в том числе.
Едят ли черную икру боксеры?
А я думаю, что, исходя из гонораров, они могут есть и заморскую икру. Вот,
баклажанную.
Баклажанную, которая подороже может быть в некоторых местах. Значит, сколько зарабатывают боксеры, интересуешься ты, Сергей? Наверное, подумал о том, что... Ну, уже поздно, я скажу, менять профессию. Это уже не в нашем с тобой возрасте. Дело в том, что вот сайт champion.com.ua пишет, что украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко заработал забой против Люка Кэмпбелла $3.8 миллионов. Об этом сообщает ресурс НВ. Вместе с тем, отмечает портал champion.com, после выплаты налогов и комиссии своей промоутерской компании Top Rank и менеджеру своему, у него осталось, у Ломаченко осталось $2 миллиона. То есть, представь, $3.8 миллиона, 1,8 он отдал на промоутерскую компанию и на налоги, да, и комиссии. А в свою очередь, значит, эта сумма была поделена, вот эти $2 миллиона, между ним и его отцом, который является тренером Анатолий Ломаченко. Поровну,
поровну,
да,
поделена, что
50
важно.
50 на 50, да.
Один миллион остался. Следи внимательно.
Один миллион остался. Да. Тут ты был, знаешь, миллионером.
Было 4, уже один.
Уже один, да. Значит, тут уже вот такая вот история. Но на самом деле тренер и вообще история Ломаченко и их...
А если вычесть еще скрытые налоги, типа НДС, да, то там где-то процентов 30, в общем, сложности еще можно отнять.
Ну, ты прям хорошо в этом разбираешься. Ну,
да, и остается 700 тысяч.
Почему? Ты думаешь, миллион не остается у него после всего? Ну, Сергей, это, мне кажется, что остается миллион. Ну, как
да,
же?
Но когда он их тратит, он еще там скрытые налоги платит.
Ну, это один только... А, ну да, один только бой, по сути, да? Ну, в общем-то, мы напомним, великие спортсмены Сергей Макрушин, Катя Некрытия, что 1 сентября украинец по очкам победил британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира по трем версиям в легком весе. Потом, значит, вот такая... И следующий бой, кстати говоря, украинца будет также еще за какой-то титул. Интересно, какие там гонорары. Ну, в общем-то, интересно или неинтересно, гонорары такие, какие они есть в боксе. Вот. Поэтому мы об этом теперь тоже, Сергей, с тобой знаем. Новости бокса закончились, а дальше мы поговорим про поезда.
Новости.
Никогда такого не было. И вот опять. Власти Крыма ожидают снижения цен после запуска грузовых поездов по Керченскому мосту.
Это не старая какая-то новость? Ты кэш чистил, когда добавлял эти новости?
Я-то кэш чистил, а вот те, кто делает это заявление, судя по всему, нет.
Ну, слушай, то есть это новая какая-то, новая новость, да, что называется, окей.
Я просто помню, да, что обещали снижение цен, когда легковые машины пойдут по Керченскому мосту, потом, когда грузовые автомобили пойдут по Керченскому мосту, теперь обещают, когда пассажирские поезда пойдут по Керченскому мосту, снижение цен, и я так понимаю, что будет еще одно обещание нас ожидает, когда уже полностью будут запущены все ветки этого моста.
Это время чудес, время перед Новым годом, конечно же.
Ну, не зря там Буратино кино снимает. Да, мост чудес. Итак, в Крыму ожидают снижение цен после запуска грузовых поездов по Керченскому мосту. Об этом заявил российский министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. Цитата. «Произойдет снижение себестоимости производимой продукции за счет снижения затрат. По оперативным данным сельскохозяйственных товаропроизводителей, только за счет снижения затрат на доставку сырья они уменьшатся до 15%. Уменьшится до 15% или на 15%? Вот здесь не очень понятно, что обещает этот чиновник. Потому что если до 15%, это очень серьезное снижение.
Мне кажется, что да? На самом деле надо вообще... Мы читаем, конечно, какие-то заявления,
какая
новости.
Какая разница?
Какая разница, на самом деле? Надо реально по факту смотреть. Вот по факту, когда это случится, да? Потому что за все эти годы обещаний крымчане слышат много, да? А что происходит по факту, это совершенно другой вопрос.
По словам министра, я вот все-таки дочитаю, да. Более доступными станут сельскохозяйственные товары, корма для животных, удобрения, запчасти для сельхозтехники, оборудование, сырье и так далее. Движение грузовых поездов по Керченскому мосту российские власти планируют запустить в июне 2020 года.
Новости.
Так, а теперь коротко, но тем не менее, 12 ноября часть Симферополя останется без света. Несколько улиц отключат от энергоснабжения на целый день. Об этом сообщают в пресс-службе предприятия «Крымэнерго». Также часть Симферополя на 2 дня останется без воды. Отключение будет с 12 по 13 ноября. Информация об этом размещена на сайте подконтрольной России администрации Симферополя. Причина работы по переустройству сети водоснабжения. водоснабжение.
Если у кого-то выпало комбо, и вы остались и без света, и без воды, напишите нам об этом.
Да, в то же время нужно сказать, что погода, в общем-то, переменная облачность 12 ноября ночью, утром местами туман во всех районах, кроме Симферополя. По всему полуострову осадков не будет, да. И вот еще одна из тем, которая приведет нас к центральному разговору, к центральной теме этой программы. Абсолютный температурный режим был побит в Симферополе на минувших выходных. Температура воздуха 10 ноября составила 27 градусов тепла. Это на 3 градуса больше прошлого рекорда, рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Для Симферополя был перекрыт абсолютный максимум температур. И, в общем-то, это рекорд, да, и об этом, по ее словам, сейчас синоптики не прогнозируют похолодание в Крыму. Погода на этой неделе на полуострове будет теплой и без осадков. Ну и больше о погоде, о том, что в Крыму...
Ну и еще, что самое важное, да, не прогнозируют в ближайшее время осадков, да, и это напрямую связано с нехваткой воды в крымских водохранилищах и пересыханием крымских рек.
Об этом через несколько секунд в нашем эфире.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Итак, продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что нас можно слышать на частоте 105.9 FM. Если слышно плохо, наш сигнал глушат, вы всегда можете зайти на сайт Крым Реалии и без помех послушать прямую трансляцию нашего эфира. Кроме того, на сайте Крым Реалии вы найдете записи всех наших радиопрограмм. Там же публикуются оперативные новости о происходящем на Крымском полуострове, а также аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем в Крыму последние 5,5 лет. Также я напомню, что вы можете посмотреть видеотрансляцию нашего эфира на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там же вы можете задавать свои вопросы, комментировать наш эфир. Кроме того, вы можете делиться нашими трансляциями со своими друзьями. Принять непосредственное участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения, либо изложить ту информацию, которая у вас есть, вы можете сделать это очень просто. Достаточно позвонить нам по телефону. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните на номер 8 800 10 06 926. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы гарантируем. Также можно позвонить нам, тем, кто слышит нас на материковой части Украины. Номер телефона 044-490-31-18. Итак, о чем будем говорить в ближайшие полчаса? В Крыму установилась засуха, которая привела к пересыханию главных рек, питающих водохранилища естественного стока полуострова. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на гидролога, заводделом гидрологического прогнозирования гидрометцентра Крыма Наталью Охрименко. Я процитирую. В Крыму установилась засуха. Аналогичная ситуация была в 1994 и 2012 годах, но тенденция такова, что осень этого года будет гораздо хуже, потому что в 2012 и 1994 годах в декабре осадки принесли водность на реках. Сейчас же, по прогнозу синоптиков, как минимум до 20 ноября никаких существенных осадков не видно, сказала Охрименко. Она отметила, что пересохли основные реки Крыма, питающие главные водохранилища естественного стока, пересохла река Черная, питающая Чернореченское водохранилище. Оно снабжает водой Севастополь. И в верховьях пересохла река Альма, питающая Партизанское водохранилище, которое снабжает водой Симферополь. Реки Кача, Бельбек, Кокоска сильно истощены, расход на них упал в разы, отметила гидролог. Также сильно снижен уровень воды в Симферопольском водохранилище, а уровень Аянского, также используется для водоснабжения Симферополя и района, понизился до критических 14%. Ну, здесь есть еще информация, я ее озвучу позже. Да, с нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, как выглядит ситуация, да, на месте в Крыму? Действительно ли отмечается пересыхание рек и как это сказывается на экосистеме полуострова?
Понятно. На месте в Крыму ситуация выглядит почти так же, вот как описала специалист Наталья Хременко, специалист гидрометцентра. Вот буквально на днях мы были в Любимовке, это под Севастополем, это там, где впадает Бельбек в море, и там место впадения Бельбека даже мы практически не обнаружили, там какая-то такая полузаболоченная местность. Воды стало не то чтобы очень заметно меньше, но все-таки ее стало меньше. Кроме того, если не видно, допустим, отсутствие воды вот в кранах у жителей, то и когда выходишь на природу, это отсутствие воды заметно, замечено, видно отсутствие воды. И к этому приводит не только небольшое количество осадков. Ведь смотрите, начиная с 2014 года, из-за того, что местные власти, которые пришли сюда, российские, они начали благоустраивать берега рек, они, например, начали вырубать деревья по берегам рек, да, и делать вместо вот этих вот облесенных участков рек, то есть где были засажены деревья, они стали делать свои каменные вот эти вот каркасные наполнители или бетонные стенки вдоль рек. Это плохо, потому что не зря специалисты сажали лес вдоль рек, да, или деревья. Это способствует водоудержанию, способствует наполнению рек. Кроме того, вот это нерациональное использование подземных источников, оно, конечно, дает себя знать. Подземные слои истощаются, как говорят специалисты, не критически, но все-таки истощаются. Ведь сейчас российские власти начали уже говорить о том, что нужно бурить на глубине. Но они начали еще года 2-3 назад об этом говорить, но сейчас уже более серьезно вплотную вот подошли к этому вопросу. На глубине 500, 1000 и более 1000 метров. А это стратегический запас, я уже говорила об этом, да? Не нужно трогать эти пласты, потому что а куда глубже пойдем, если эти воды начнем добывать? И хотелось бы еще одну вот проблему отметить. Ведь это, кстати, об этом говорят и специалисты медицинского института, то есть, часть университета сейчас, да, они говорят о том, что происходит минерализация воды, и, следовательно, это влияет отрицательно, плохо влияет на здоровье местных жителей. Вот поэтому, конечно, это разноплановая проблема.
Да, здесь в продолжение разговора я бы хотел, чтобы мы послушали фрагмент из видеоблога «Новости Крыма Лайв». Автор буквально несколько дней назад сделал анализ воды, которую он взял из колодца в долине реки Кача на глубине 4,5 метров. Давайте послушаем.
Привет, студенты. Мы находимся в Крыму, долина реки Качи. Это место называется Качи, Кальон. Здесь выкопан колодец глубиной 4,5 метра. Сейчас произведем анализ воды в этом колодце. Вода из колодца показывает 817 миллиграмм на литр. В принципе, достаточно минерализованная. Как мы знаем, то, что выше 500 миллиграмм, нежелательно к употреблению. То есть ее нужно прогонять через фильтр с обратным осмосом. Измеряем окислительно-восстановительный потенциал ОВП в пределах 145-147. Уже устаканилось. Нормальная водичка. Бывает и хуже. Напоминаю, это колодец в долине Качи-Кальон на глубине 4,5 метра.
Нормальная водичка, но фильтрация ей уже нужна, по словам автора видеоблога «Новости Крыма Лайв». Я напомню, что с нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, вот что мы можем сказать по этой ситуации? Мы видим, что люди продолжают пользоваться водой, да, из колодцев, как в данном случае, понятно, потому что и источников воды других зачастую можно и не найти. Но все-таки уже минерализация есть определенная, да, уже вода, это нуждается в фильтрации. В связи с этим два вопроса. Как далеко может зайти эта ситуация и сколько понадобится природе, да, чтобы все-таки прийти к тому состоянию, которое было раньше?
Ситуация зашла достаточно далеко, потому что по специалистам... Вообще в Крыму минерализация воды была всегда повышенная, потому что Крым — это место засушливое. Вот засуха тут наблюдается практически через год или раз в два года. 4 раза за 10 лет фиксируют обязательно засушливые годы. Но минерализация воды сейчас, по данным ученых-медиков и специалистов-медиков, например, железо они фиксируют, 4 раза больше стало содержаться в воде, медь — 2 раза. раза больше, хрома тоже в два раза больше. Но это не считая нефтепродуктов, которые там очень часто содержатся. На что это влияет? На почки, на сердце, на, естественно, на кишечник, желудочно-кишечный тракт. Вот. И на кровь, на содержание крови. Это самые уязвимые органы. Вот кишечник, кровяной, кроветворная система, печень, нервная система. Там обновляется, там чаще идет обновление тканей. Там нужно, конечно же, для этих тканей нужна чистая вода. И поэтому вот эта такая вода, она прежде всего бьет по вот этим вот органам, по этим системам и органам. А теперь второй вопрос. Как природа с этим справится? Природа с этим без помощи человека не справится. Либо природа превратит Крым в такую засоленную территорию, и местные власти будут думать, что с этим делать, и вряд ли они найдут решение адекватное и дешевое на этот вопрос. Вот. Либо нужно, конечно, пускать воду через Северо-Крымский канал, но это сейчас невозможно.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была крымский эколог Маргарита Литвиненко. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете дозвониться на этот номер. Я его еще раз повторю. 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма бесплатные. Анонимность в случае необходимости мы гарантируем. Если у вас есть наблюдения, которыми вы могли бы поделиться относительно наполняемости крымских рек и водохранилищ, будем рады вас слышать. Я приветствую в нашем эфире Сергея Гапона, специалиста Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, преподавателя кафедры географии Таврического национального университета. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, давайте попробуем прояснить вот механизм наполнения рек, как быстро сказывается засуха, отсутствие осадков, да, на полноводности уже рек, а затем водохранилищ и так далее.
Крым сам по себе небольшой, и реки, в принципе, имеют совсем небольшую протяженность. Если река больше 100 километров, то для Крыма это уже огромная река. Следовательно, после выпадения атмосферных осадков, особенно если это хорошо так обильно прошли атмосферные осадки, то реки моментально стают полноводными. И если на этих реках расположены водохранилища, то достаточно быстро, даже в течение нескольких суток, они могут полностью быть заполнены до нужного, необходимого объема. И если пройдут действительно большое количество дождей, вот несколько дней будет сильные ливни, то реки быстро станут полноводными, водохранилища быстро снова смогут наполниться. Но для этого действительно дожди должны пройти весьма обильно по всей территории Крыма. Особенно они должны выпадать в Горном Крыму и в Предгорном Крыму. Это приведет действительно к наполнению водохранилищ местного стока, который сейчас в Крыму, в принципе, в основном и питает Горный и Предгорный Крым.
Но, тем не менее, по прогнозам Крымского гидрометцентра, серьезных осадков в Крыму не предвидится как минимум до 20 ноября. Сейчас в Крыму такая аномально теплая погода, можно сказать, да, температурные рекорды сейчас в Крыму устанавливаются. До какой степени может дойти вот та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем?
Ситуация является не совсем уж такой аномальной, так как подобные случаи для водохранилищ местного стока случались и ранее. Дело в том, что просто можно было эти водохранилища наполнять реверсом. Использовали воду Северокрымского канала, и таким образом люди не страдали от того, что воды в водохранилищах местного стока мало. И ситуация таким образом спасалась. Сейчас ситуация действительно достаточно угрожающая, так как воду Северо-Крымского канала нельзя опустить реверсом, нельзя наполнить эти водохранилища. И такая ситуация угрожает тем, что действительно люди могут перестать получать пресную воду в нужном количестве, если такая ситуация продлится месяц. Возможно, если 20 ноября, как предполагают, это все равно предположение, не пойдет в нужном количестве атмосферной осадки, водохранилища не наполнится, и такая ситуация будет угрожать еще большему количеству людей. Насколько она опасна, сказать сложно, потому что здесь нужны детальные исследования, знать конкретно, сколько воды находится, сколько еще осталось объема до так называемого мертвого объема, после которого воду уже, в принципе, нельзя по определенным нуждам использовать. Это и либо невозможно, либо уже слишком опасно. И так далее, и так далее. Ну, действительно, стоит сказать, что такая ситуация весьма опасна для уже десятков тысяч людей.
Есть ли какая-то возможность, какие-то способы снизить метеозависимость Крыма? Мы видим, что эта зависимость становится все сильнее без воды севера Крымского канала. Да, снизить риски вот от этой метеозависимости. Есть ли какие-то механизмы, я не знаю, переброска там воды, да, чем занимаются в Крыму российские власти последние годы? Есть ли какой-то очевидный способ как-то обезопасить Крым от нехватки воды?
Способ – это рациональное использование водных ресурсов, пресной воды. Чем более вы рационально используете водные ресурсы, тем вы менее зависимы от того, насколько у вас наполнено водохранилище, лишь только потому, что вам нужно меньше воды на определенные потребности. Действительно, и переброска воды, и локальное опреснение, они просто на доли процентов решают проблему с сложившейся ситуацией, но тем не менее кардинально ее не смогут решить, так как это все очень-очень дорого. Если вы построите дорогие станции по опреснению воды в огромных количествах, это на побережье решит проблему. Но опять-таки с побережья в другие районы Крыма перебрасывать воду будет еще дороже. Так что нормальным ответом, который реалистичен, это просто рационализировать использование той воды, которая уже существует на полуострове.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Сергей Гапон, ГИС-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета. Мы продолжаем эфир. В продолжение я еще раз напомню номер телефона, по которому нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. Если у вас есть какие-то свои наблюдения, да, ситуации, связанные с обмелением крымских рек и крымских водохранилищ, можете позвонить и поделиться с нами. Кроме того, я еще раз напомню, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Так, и продолжаем эфир. С нами на связи Николай Кульбеда, директор Украинского гидрометеорологического центра. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, по ситуации в Крыму мы видим, что да, есть определенная метеозависимость, очень чутко реагирует крымская природа на отсутствие осадков. Сейчас видим, что мелеют реки и крымские водохранилища, и крымские синоптики говорят о том, что такая же ситуация была в 1994 и 2012 году. То есть у читателя здесь автоматически напрашивается вывод о том, что это ситуация повторяется с определенным циклом, наверное. Действительно ли это так? Можно ли так полагать? Либо мы становимся свидетелями каких-то более глобальных изменений? Потому что, вот, например, в этом году, да, сейчас в Симферополе устанавливается рекорд по уровню тепла. Да? Никогда не был такой теплый ноябрь за всю историю метеонаблюдений.
Вся справа в том, что є певні тенденції кліматичних змін, які відбуваються на території України і в Криму також. І ці тенденції полягають в тому, спочатку це дуже стрімке зростання температурного режиму, що в літній період, що в зимовий період. І не дуже виражена тенденція до зменшення кількості опадів. Але треба розуміти, що в теплий період року, коли температура повітря кожного року вища за норму, причому значно вища за норму попередніх років, то зрозуміло, що ефективність таких опадів, вона суттєво зменшується, і таким чином дуже багато води йде на випаровування, і дуже мало попадає в річкові системи і водосховища. І думаю, що з кожним наступним десятиліттям кількість таких випадків буде зростати.
То есть в Криму поступательна ситуація може ухудшатися, я правильно розумію?
Звичайно. Звичайно, може погіршуватись і не тільки в Криму, а ситуація буде погіршуватись також і в усіх південних регіонах України, і не тільки.
В какие обозримые сроки? То есть есть ли сейчас у власти Крыма, да, у российской власти в Крыму какое-то время для того, чтобы подготовиться к изменениям таким климатическим?
Ну, мабуть, такая подготовка потребує якихось кардинальних речей, потрібно розробити якусь програму державну, програму адаптації, в першу чергу, сільськогосподарського виробництва, комунального господарства, до тих змін, які вже відбулися і продовжують відбуватися. І відбувається, як правило, в бік погіршення ситуації. Тому без такої програми нічого не буде, тому що самостійно ніяка галузь, вона не зможе адаптувати свою діяльність без чітких рекомендацій, як науківців, так і практичних заходів, які може запропонувати, наприклад, адміністратори чи управлінці.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Николай Кульбеда, директор Украинского гидрометцентра. Напомню, что говорим мы о ситуации в Крыму, где из-за длительного невыпадания осадков обмелели реки и мелеют водохранилища. Я вот уже частично эту информацию зачитал. Я дальше продолжу. Да? Объем воды в Партизанском и Симферопольском водохранилищах уже меньше половины. Сильно сработано Белогорское водохранилище, менее 15%. Сейчас подача воды в Восточный Крым осуществляется из Тайганского, которое расположено рядом. В Счастливнинском водохранилище для снабжения Большой Ялты менее 30% объема, но оно пополняется из Загорского водохранилища. Там еще около 50% воды. Также, по данным Крымского гидрометцентра, наилучшая ситуация складывается с наполнением из Обидницкого водохранилища, откуда подают воду в регион Большой Алушты. Причиной засухи называют не только аномально теплую погоду, которая установилась в ноябре в Крыму до 27 градусов, но и длительный недобор осадков в горах, приведший к истощению карста. Ситуацию усугубила малоснежная зима. Основные реки полуострова начинаются именно на склонах главной горной гряды Крыма. Напомним также, что нынешним летом в Крыму была зафиксирована тоже рекордная жара. В степной зоне Крыма температура достигала 37 градусов по Цельсию. Нынешний год может стать самым жарким за всю историю наблюдений на Крымском полуострове. И здесь я тоже еще процитирую комментарий. Вот нам некий Алекс Петров пишет, что это Украина виновата в том, что в крымских реках сейчас нет воды и не наполняются водохранилища. Но здесь я напомню, кстати, да, что некто Владимир Константинов, да, спикер Российского Госсовета Крыма, неоднократно заявлял, что Крым обойдется без воды из Днепра. Поэтому я думаю, что вопросы следует адресовать также и ему, как минимум ему. Ну что ж, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Мы перейдем к новым темам через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Доброе утро.
Специальное
доброе утро. Ну, мне кажется,
спецвыпуск.
Что... Спецвыпуск. Спецдоброе утро, спецхорошее настроение. Все это в нашем эфире. И вот после того, как Сергей Макрушин провел такую центральную тему, главную тему этой программы, да, мы возвращаемся к разным новостям, каким-то событиям, но и готовы раскрыть перед вами героев или какие-то определенные темы. И дальше, Сергей, как мы и анонсировали, и я тебя предупреждала, можно так сказать, приготовила я интересную, в общем-то, историю, да, на «Голосе Америки». Вышло интервью, по-моему, 20-минутное, где-то так, с певицей, с артисткой, известной на постсоветском пространстве, может быть, сильно известной, это уж не знаю.
О ком же речь?
Любовь Успенская, это даже в тизере читал, о ком же речь, до сих пор
не знаю. Я делаю вид, что не знаю, да.
Я, на самом деле, скажу, что, в общем-то, я увидела у каких-то блогеров в Инстаграме, что вот она приезжает, она в Киеве давала в воскресенье концерт, например, да, а тут смотрю, что еще на «Голосе Америки» вышло с ней интервью, и я никогда вообще не интересовалась ничем, может, знаешь, там на слуху как-то было творчество, и даже я только вчера узнала, что песня детства моего «А я сяду в кабриолет» это она исполняла, понимаешь? Поэтому хотим мы или не хотим, но нас бывает связывает
что-то. Хотим мы или нет, но сейчас мы сядем в кабриолет.
В кабриолет, да. Ну что же, «Любовь Успенская. Вот какие ассоциации у тебя хоть какие-то есть с песнями или с чем-то
еще? Ну, кроме как с этой песни, наверное, больше и
никаких. А ты знал, что это ее песня?
Да, да.
Знал,
это я знал. Ну, наверное, этим объем моих знаний относительно Любови Успенской, да, исчерпывается.
Ну, смотри, у тебя даже больше знаний, чем у меня было до того, как я села слушать это интервью. Вот, но после этого нашего фрагмента эфира мы с тобой знать будем больше.
Ну,
и, возможно,
давай, да,
наши слушатели и зрители тоже будут больше знать про Любовь Успенскую. Так вот, что же, значит, мы сегодня узнаем больше об этой певице. Давайте услышим какие-то вот треки ее песни, какие она исполняла. Буквально вот несколько для того, чтобы освежить память или дать нам новые знания.
Любовь Успенская!
Встречайте!
Черная роза легла ей на щеку. Знаю я, через годы назовешь меня любимая. Как мне объяснить словами, что происходит между нами? К единственному нежному бегу по полю снежному. Закрыть мои раны партнеру по танцам.
Вот. Что ты? Ты нормально себя
я
чувствуешь?
Я в культурном шоке.
Ты... Ну, в общем-то, вот такая вот нарезка и небольшие фрагменты из ее песен. Но знал ли ты, например,
изменилось
что...
творчество, можно сказать.
Вот это...
Ну, да, современное звучание, конечно.
Ты
но...
что, там клип вообще с каким-то еще парнишкой, рэпером, и она там вся такая растакая.
С автотюном, но я полагал, что ее голос позволяет без автотюна это все.
Ну, это тренд,
может быть, да, это такая стилизация звука.
Там такое R&B, вот это вот все сделано. Посмотришь. Я, кстати, на Фейсбуке запостила этот клип, поэтому посмотришь. Но на самом деле, что мы с тобой точно и не знали, что она во время в Советском Союзе она эмигрировала, уехала. Вообще она киевлянка. Начнем с того, что она киевлянка. И вот, в общем-то, она рассказала, «Голос Америки» спрашивал про ее эмиграцию, потому что она в США переехала. Сложно ли это и почему, собственно, она решила уехать из Советского Союза?
Иммиграция – это очень тяжелый путь, но я его все равно прошла легко. То есть без особых сложностей, были трудности, моменты, но это мелочь по сравнению с тем, что вот все, что я пожелала, все, что я хотела, все, что я мечтала и задумала, у меня все получилось. Не бояться, что тебя за это посадят, говорить то, что ты думаешь. Человек не может быть роботом, он не может сегодня молчать, если он хочет кричать или говорить. И я понимала еще то, что я все, что могла сделать как певица в Советском Союзе, я сделала, то есть петь в ресторанах. Я хотела чего-то большего, я хотела расти. Потом я хотела петь то, что я хотела петь. Меня запрещали. То есть мои песни считались криминальными, хотя они были хорошие песни.
Криминальными?
Ну, это же там шансон, все дела, ну, вот. Она в таком вот, вот, наверное, она об этом говорит, потому что у нее вот жанр такой. Сейчас ты дальше услышишь, в общем-то, с кем она дружила, и, наверное, в этом суть, да.
С кем?
Вот, с кем. Ну, шансон, это же связывают правильно. То есть в Советском Союзе шансон, и то, что мы сейчас отголоски, то, что мы
ну,
сейчас
российский знаем, шансон,
это не французский,
да, это другое
ну,
дело,
это
да,
понятное дело, да, да. И поэтому здесь действительно это вот как-то вот с криминалом, ну, тогда ассоциировалось. Она, кстати, будет рассказывать про 90-е и какое было вот после распада России чуть-чуть дальше. А, так вот, а вот какими, мы сейчас вернемся еще в США, какими были первые дни после эмиграции в Соединенных Штатах? Давайте послушаем.
Я не ожидала вообще, когда прилетела, меня встречал кулачек 100. Это были люди, там, хозяева ресторанов, друзья. И все знали о том, что приезжает певица. Все ждали, знали, кто я. Я не ожидала такой встречи. Я прилетела в среду, в четверг была репетиция, а в пятницу я уже начала петь. Зал был настолько забит, никогда нельзя было попасть. То есть аншлаги. Просто с первого дня я почувствовала, что я на своем месте, и я хозяйка этого города. Вернее, Брайтон-Бич.
Хозяйка Брайтон-Бич.
Хозяйка Брайтон-Бич, да. Представь себе, она киевлянка, пела, стала известна, потому что она поехала в Ереване, она выступала, стала известна. Mm-hmm. После этого как так получилось, что она 2 года не могла выехать из... даже там диссидентка в Википедии пишет, что она диссидентка, потому что 2 года не могла выехать из Советского Союза. И тут она приезжает в США, где ее встречают люди, там концерты, ее Брайтон-Бич и все дела. Но самое интересное, что она встретила... Виту Хьюстон. Давайте послушаем.
Ну, язык не знала. Ну, на Брайтоне легко, но я жила не на Брайтоне. Но самое главное, что вот я имела работу, я имела возможность хорошо жить. Я работала с хорошими музыкантами. Благодаря тому, что я зарабатывала хорошие деньги, я смогла записать свой первый альбом. Продюсер был Михаил Шафутинский. Для меня это тоже было открытие, студия, звукозаписи. Я так волновалась, когда вышел этот альбом. Мы с Мишей ехали по Брайтону, значит, отвозили эти ящики кассет этих виниловых альбомов. И переживали, купят, не купят. И не то, что купят, там не хватало времени перевозить, все время перевозить еще и еще. Они распродавались по сумасшедшему. С каждой точки, с каждого окна звучали эти песни. Кстати, когда писалась в студии, одновременно со мной в одной же студии работала Витна Хьюстон, начинала. Мы вместе с ней работали, то есть в этом здании каждый день увидела и не знала, что она, кто такая эта Витна Хьюстон.
Витна, как-то так. У меня сразу, знаешь, вот жалко, не дожил до этого момента Дима Моррисон и Леня Пресли.
Да, вот, и так бы они все вместе встретились, да, Вита Хьюстон, но это мы уже, знаете, так слышится просто, так произносится, с Уитни Хьюстон даже встречалась.
Ну ладно, да, поехали дальше.
Она, да.
Так, как развивалась дальше история Любови Успенской?
Ну, альбом слышали на Брайтоне, да, как она рассказывает, но тогда не в России, да, потому что, ну, все-таки далеко страны друг от друга находятся, то есть она стала известна вот в русском сообществе за пределами Советского Союза, потом она рассказала, как же ее альбом попал в Россию. Дита Пьеха приехал выступать в Карнеги-Холл, это в Нью-Йорке, и ей на сцену кто-то положил винил с альбомом Успенской. Успенская говорит, что это не она и не знает вообще, кто это сделал, да, но таким образом Пьехе попал этот альбом, и она его привезла в тогда еще Советский Союз.
И потом я узнала, что Эдита Пьеха контрабандой вывезла мой этот виниловый альбом. И она, можно сказать, открыла меня, потому что сразу этот альбом начали переписывать на кассеты. И, в общем, короче, меня никто никогда не видел. Все говорили, а какая она?
А песня про кабриолет там была в этом альбоме уже или нет?
Ну, я так понимаю, что... Слушай, я же не знаю. Я посмотрела что-то на Википедии. Я уже не знаю, да, там прям кабриолет был или нет, но точно он уже, когда она вернулась. То есть эта песня, клип снималась уже в... Наверное, уже после развала Советского Союза.
У нас здесь есть два тезиса от наших слушателей. Угу. Во-первых, первый тезис. Брайтон основали украинцы, оказывается. Так нам пишут, да. И второе, тогда в музыке был смысл.
Это пишут, это такой комментарий.
Да. Тогда... А сейчас?
А сейчас в музыке нет смысла, что ли? Или в ее музыке нет смысла? Тут же надо уточнять.
Уточните нам, пожалуйста. Сервер Курт Велиев, да, уточните.
Или вообще во всей музыке нет смысла? Не пугайте меня, ну потому что явно есть музыка со смыслом.
Мы сейчас потеряем смысл и будем его искать оставшееся время.
Это да.
Поэтому уж лучше уточните, что вы имеете в виду.
Да, уточните. Ну вот, как я и говорила, что даже в Википедии пишут о том, что Любовь Успенская и диссидентка была. 2 года не могла вырваться из Советского Союза, потом вырвалась, сделала карьеру на Брайтон-Бич и, в общем, там была известна, и потом ее пластинка благодаря Эдите Пьехе попала, в общем-то, в Советский Союз, и ее там тиражировали, между собой люди слушали. И вот после развала СССР появилась возможность у Любви Успенской вернуться в Россию, ей предложили контракт, и, в общем-то, какой была первая встреча, и какие интересные подробности раскрыла Успенская в интервью «Голосу Америки» об этой встрече.
Я, конечно, хотела, я скучала, и мне предложили много денег, чтобы я приехала, записала, снялась в клипе «Кабриолет». Мой брат очень мне помогал. Он был продюсером моего второго альбома в Канаде. Он меня заставил поехать. Я приехала, это был ужас, конечно, Советский Союз разрушенный. Москва какая-то вся нищая. Ой, убогость такая. На улице валялись трупы. Мы проезжали там по Яузе, там горели машины, трупы лежали на дороге. Это, ну, для человека, который в Советском Союзе такого не видел, в Америке тем более, я думаю, боже мой, куда я приехала?
Вот такие вот первые впечатления от России после развала, от Москвы, да, точнее, после развала Советского Союза.
Картина, конечно, ужасная, но теперь я не понимаю, почему не был клип снят на этих декорациях, собственно, которые были готовы. Зачем было снимать что-то другое?
Зато мы только что узнали, что «Кабриолет», видимо, был все-таки написан в США, да, и с ним она уже приехала снимать
на
клип на «Кабриолете», да. Заметь, что вернулась она не в Киев, а в Москву, и, в принципе, там лейтмотив всего ее интервью и прочее, что она, конечно, наверное, считает все-таки там больше своей, что ли. Может, это все большая родина для нее, да, но все-таки Россия ей ближе. Но там она сделала в итоге такую серьезную карьеру, да. И есть секрет, значит, от любви Успенской о том, как же стать звездой. Я знаю, как? Сергей, что ты каждое утро просыпаешься и думаешь об этом.
Как же стать звездой? Как же
это сделать?
Где
первый
этот рецепт?
Первый тебе секретик такой. Не желать этого, вот понимаешь?
Я все делаю неправильно, да?
Ты желаешь... Тоже разных звезд послушай, у каждого своя история. Но вот Успенская говорит, что она этого не хотела, что оно само упадет на голову, если судьба вот такая. То есть тут важно, суждено или не суждено.
Что-нибудь на голову досвалится. Либо успех, либо кирпич.
И либо ничего.
Я никогда ничего не планировала, то есть у меня не было никаких таких целей, что вот я настроилась на то, что вот я хочу стать звездой, я хочу это понять. Есть артисты, которые хотят состояться, они для этого там делают что угодно, идут на что угодно. У меня такой цели не было. Но, наверное, все-таки, если тебе суждено быть звездой, неважно, когда это случится, я думаю, что все равно пришло мое время, но просто... Наверное, может быть, более легким путем, чтобы все-таки не надо было тяжелый путь эмиграции проходить. А может, наоборот, правильно я сделала и уехала, может, потому что я была эмигрантка. Мой голос, как сказал когда-то Леня Агутин, я когда услышал, я понял, что ты спустилась с гор и изнасиловала всю страну своим голосом.
Вот это...
Я молчу, я не знаю, что сказать по этому поводу.
Это ей сказала Гутин. В каком смысле, в хорошем или в плохом? Ну, в смысле, это изнасилование, да, в принципе, плохой смысл. Да? Что
он это говорил с позиции жертвы или что? Я не могу.
Очевидно. Тут я не понимаю. Она восприняла это, наверное, как комплимент. Поэтому она с гордостью об этом рассказывает. Слушай, мне сложно, конечно, сказать. Не я же с ней общалась. Это коллеги из «Голоса Америки». Это в Америке было записано это интервью. Но в то же время, в чем же разница между современными России и США, и, в общем-то, она говорит, что в США за деньги нельзя купить то, что можно купить в России за копейки.
В Америке, ну, законы, и законы люди стараются не нарушать. Знаете, я когда приехала в Америку, я же тоже была, не понимала, что такое законы американские, я их нарушала. Потом за 16 лет я все-таки научилась соблюдать, и, то есть я себя полностью перестроила. И потом я вернулась в Россию, поняла, что надо перестраиваться уже на российский, понимаете? Да, да, все наоборот. Допустим, в России очереди можно не соблюдать, это можно сделать, это по блату можно сделать. В Америке, единственное, что вот мне не нравится в Америке, это то, что эти законы иногда мешают вот кайфовать. Вот сейчас мы были в Лос-Анджелесе в гостинице, потом вышли на пати, на патио, значит, и там диджей, и такую чушь вставит музыку, такую левую, такую техно, ты хочешь сидеть, кайфовать, там, пить шампанское, расслабляться, и этот техно тебе рубит мозги. Мои друзья подходят, дают $1000 этому диджею, чтобы он поставил, ну, нашу музыку. Не могу, невозможно. Ну, что невозможно? То есть здесь за деньги нельзя купить то, что можно купить в России за копейки.
Вот, слушай, и это
мне
считается...
Интересно, какой же трек они хотели поставить за $1000 в Америке на патио?
Мне страшно даже представить, какой, но на самом деле...
А «Белый лебедь» на
то, продукт. Что становится для людей причиной эмиграции, и они бросают свои родные страны для того, чтобы уехать, и свои города, для того, чтобы уехать в то место, где нельзя вот купить вот это... Ну, понимаешь, да? То есть то, что у нее аргумент, что в Америке нельзя купить, то, что в России можно купить за копейки, этот аргумент, ну, кажется,
может
очень странным.
Может быть, в этом-то и заключается? Разница, наверное, да?
Но в этом что заключается где-то работает закон. Просто для многих плюс наоборот. Плюс в том, что в США нельзя купить за копейки вот этот вот весь бред, да, и что есть законы, и все это работает, и как-то и культура, и уважение,
да,
друг к другу.
Да, потому что эта ситуация может же в другую сторону работать, да, что если ты сидишь где-то, и тебе
конечно,
все нравится, кто-то подходит,
тебе одно не
дает
нравится
деньги
техно,
диджею.
А люди туда пришли послушать техно. Ну, то есть ты понимаешь, да,
ну,
как
да.
маразм ситуации. Но тем не менее, да, тем не менее, мы с вами узнали очень много интересного. Тут некоторые наши... Читатели пишут,
дискуссия.
Что у них кровь из ушей.
Кровь из ушей.
Простите. Вот,
да,
я надеюсь, это фигура речи.
Да, но очень много вопросов по поводу современной украинской музыки теперь возникает. Я думаю, что...
Ну, я пишу им в комментариях, вот тем, кто спрашивает про современную украинскую музыку, что этой музыки очень много.
Да.
Правда, Google в помощь, YouTube в помощь. И более того, российский шоу-бизнес во многом, если даже посмотреть какие-то MTV российские, что-то еще, держится на украинских исполнителях, на исполнителях
да,
из Украины.
На артистах украинских. украинского происхождения, но тем не менее, да, если вы хотите узнать, если вы хотите, чтобы мы больше говорили об украинской культуре, об украинской музыке,
конечно.
А главное, об украинских музыкантах, которые из Крыма, да, таких тоже очень много, да, то мы, конечно же, можем
мы
вам об этом рассказать.
Мы подготовим для вас тогда, конечно, такую же рубрику без проблем. Ну, а пока давайте попрощаемся с Любовью Успенской.
До свидания, Любовь
Успенская. До свидания, Любовь Успенская.
А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Если вспомнишь, меня забудь, а вернешься, меня здесь нет. А я сяду в кабриолет.
Ну вот, в общем-то...
Уехала, да? Уехала,
уехала,
все, можем
да.
продолжать.
Пока, Любовь Успенская, мы слушали с вами фрагменты из интервью ее «Голосу Америки». Узнали мы с Сережей очень много для себя. Я думаю, что есть те, кто поностальгировали, в том числе по этой артистке или
смахнул
по этой музыке.
Смахнул скупую слезу.
Да, поэтому мы, конечно, не на кабриолет садимся, но, в общем-то, и не в кабриолет. Мы дальше идем готовить наши программы после этого эфира. А вам напоминаем, что с понедельника по пятницу по крымскому времени в 9 утра вас ждет программа «Доброе утро, Крым», а в 19:30 по крымскому времени «Крымский вечер». Все у нас такое крымское, очень правда крымское.
Пишите нам письма, расскажите, нужна ли вам информация о современной украинской культуре, да, и
да,
вкладе
безусловно.
Крымчан в нее, например.
Да, в том числе. Работаем для вас, вы знаете, поэтому будьте с радио «Крым Реалии» круглосуточно на страницах сайта «Крым Реалии». В том числе с вами были Катя Некречи, Сергей Макрушин. Спасибо всей нашей аудитории за то, что вы с нами. До встречи!